Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной программу ведет Вера Грибанова.
Привет, Андрей, всем добрый день.
Да, кстати говоря, кандидат химических наук.
Это
нам пригодится в сегодняшней программе.
Надеюсь.
Да, именно сегодняшней пригодится. Мы сегодня будем говорить о химической теме. Я хочу поприветствовать нашего гостя, нашу гостью замечательную. У нас сегодня в гостях Елена Николаевна Голубева, ведущий научный сотрудник, профессор химического факультета МГУ. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
У нас сегодня химики.
Да, у нас сегодня химики. Да, значит, я... Знаете что, мы сегодня будем говорить о достаточно сложных таких вещах. Не то, что они сложные, и не то, что они не распространенные, они очень даже распространенные. Но мы сейчас вам вот и покажем, насколько они, так сказать, встречаются, насколько они применяются. Но об этих вещах неминуемо надо с чего-то начать. И я вот попытаюсь сейчас...
Давай.
Во-первых, хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому, значит, где-то... Где же у нас тут? Вот номера СМС. Задавайте свои вопросы на номер 8-925-48-94-8. Это СМС. Телеграм говорит МСК-бот. Значит, телефон 8-495-73-73-94-8.
Ну и звоните, конечно, если будет уж прям совсем что-то вау по теме, мы поговорим.
Ну, давайте начнем с текстовых сообщений. У нас обычно в начале какая-то такая небольшая теория, теоретическая часть. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о сверхкритических жидкостях и вообще о сверхкритическом состоянии вещества. А еще они называются, вот эти самые сверхкритические жидкости, сверхкритические флюиды. Но, значит...
Ой, только, пожалуйста, не кради мою идею про флюиды.
Вера потом скажет свое мнение.
Свою мысль.
Да, и я тоже скажу с удовольствием.
Да, вот, значит... Ой, нам постоянно слушатель пишет, утром 6+, была программа, сейчас 16+. Конечно, у нас 16+, да.
И пишет, будет про женщин?
Нет, не про женщин. Про женщин в науке отчасти. Хорошо, значит... Давайте я попытаюсь все-таки немножко своими словами рассказать, как я представляю сверхкритическое состояние вещества. Вы, конечно, это наши слушатели прежде всего, хорошо знаете, что существует несколько состояний вещества. В науке их называют агрегатные состояния вещества, значит, жидкое, твердое, газообразное. Думаю, это все как представляют. Ну вот, в прошлой программе мы, например, говорили про молнии. И там мы встретились с таким немножко необычным состоянием. Да, плазма.
Угу.
А что такое плазма? Это высокоионизированный газ. Ученые тоже выделяют это в отдельное агрегатное состояние. И мы говорили, что в молнии как раз представлена низкотемпературная плазма. А почему низкотемпературная? Потому что бывает высокотемпературная. Конечно, кто-то посмеется, скажет, миллионы градусов, какая низкотемпературная, вы о чем? Но оказывается, на Солнце она существенно более высокотемпературная.
Ну, там 30 тысяч Кельвин было, да, у нас? Да.
Ну,
и это мы считали, по-моему, низкотемпературной.
Да, вот низкотемпературная, это, по-моему, десятки тысяч Кельвина, а, значит, на Солнце там миллионы, на поверхности, по-моему, 5 или 15 миллионов. Ну, порядок — это единицы миллионов Кельвин. Ну, и неважно, Цельсий, то в таком масштабе можно примерно сказать, что это тоже градусы Цельсия. Значит, вот плазма. Вроде, казалось бы, такое редкое состояние, но на самом деле... В тех же лампочках дневного света вы видите разряд вот этот тлеющий. Насколько я понимаю, там тоже можно вполне считать, что это плазма.
Да, конечно.
Да и на Солнце тоже, вот, пожалуйста. Мы же не смотрим напрямую на Солнце, но надо понимать, что вот там, например, присутствует плазма. То есть, короче говоря, название страшное, но ничего в нем страшного нет, и много чего на Земле
имеет форму. Да, и в верхних слоях атмосферы тоже плазма.
Это там, где термосфера, там, где МКС летает.
Ну, вот я, честно говоря, не большой специалист, но ионосфера, да, это плазма.
А, вот,
ионосфера. Там свои законы, да.
Да, то есть совсем недалеко. Вот если вы думаете, знаете, что, например, Международная космическая станция летает достаточно высоко, то, ну, в смысле, до нее далеко. До нее, опять же, не так далеко. И летает она не в таком же суперкосмосе. Она летает на расстоянии, как от Москвы до Тамбова или Липецка, то есть 400 километров высота орбиты, примерно МКС, вот, и там, ну, там термосфера, там, насколько я понимаю, все-таки не плазма, но там очень нагретый газ. А теперь
давайте
мы...
Давайте к состоянию.
Да, к состоянию. Значит, запомнили, да, что существуют разные состояния. Теперь вот возьмем, например, чайник, обычный чайник. Вот чайник, значит, закипает, и в нем четко находится вода в двух состояниях. Мы их видим, если чайник стеклянный, знаете, бывают современные электрические чайники стеклянные, мы четко видим два там состояния. Жидкое и парообразное.
Ну, а если у вас старый чайник не как у Андрея, то вы просто видите пар, который клубится.
Не, а это может быть, наоборот, очень современные такие, знаешь, чайники,
да, кстати,
прозрачные.
Может быть, это.
Вот. Ну, так вот, мы, значит, видим, что существует две видимые фазы. Жидкое и газообразное. Вот водяной пар. А вот интересно, а что же будет, если... Да, и третья подводка. Значит, вы наверняка слышали, и для многих это совершенно очевидный факт. Для тех, кого очевидный, простите меня за это упрощение. Но температура кипения, да, при увеличении давления увеличивается, растет. Ну, обычно так бывает, там всякие бывают сложности. Но в случае с водой, вы знаете, да, что чай особо не вскипятишь в горах там. Ну, вскипятишь, конечно, но он холодный будет, там, градусов 80, наверное.
То есть, наоборот, при уменьшении давления, ниже температуры кипения.
Ниже температуры кипения. А вот, например, в какой-нибудь скороварке, где у вас такая огромная плотная крышка, или в автоклаве, и эта крышка мешает сбросу давления, там, наоборот, вода кипит при более высокой температуре. Да, там, то есть, вы... К чему это все? Вы можете получить воду жидкую при температуре ее выше температуры кипения, при давлении, отличном от атмосферного. А вот интересно, что будет, если мы нагреваем и увеличиваем давление? Вот нагреваем и увеличиваем давление. Вот, Вера, как ты себе представляешь? Вот нагреваем и увеличиваем давление.
А можно вернуть ко второй подводке? Мне там как-то приятнее было. Вот там, где была, значит, видимая фаза пары и видимая фаза вода жидкая.
Вот отлично. Вот смотри, вот у тебя, например, чайник. А вот представим себе, вот из чайника, ты говоришь, пар идет, да, из носика или откуда он выходит. А вот представим себе, что этот чайник герметический. Вот что будет... Или, например, это запаянная стеклянная ампула.
Ну, я предположу, что сверхкритическое состояние. Какое-то.
Ты знаешь просто ответ в конце учебника. А я вот скажу, вы этот эксперимент, ну, не то, что повторяете дома, значит, да, вот, пишет наш слушатель Зона Вейгер, городские ТЭЦ подают в трубы перегретую воду при температуре 130 градусов. Правильно, потому что в системе подачи теплой воды, для того, чтобы она поднималась на высокие этажи, естественно, поддерживается более высокое давление. Думаю, там атмосфер 5 не меньше, а то и... и больше. Ну, в трубах отопления точно там 3, 4, 5, может быть, 10 атмосфер. То есть в 10 раз больше, чем атмосферное давление. Ну, вернемся к нашему эксперименту мысленному. Значит, берем запаянную ампулу или идеальный герметичный чайник. Там находится жидкость. Мы ее нагреваем. Давление тоже увеличивается. Она закипает. И вот если, например, этот эксперимент провести, как я понимаю, с каким-то эфиром, например, да?
Ну, вот, например, с тем же диоксидом углерода. Есть прекрасное видео на YouTube профессора Мартина Полякова, в котором он показывает с углекислым газом такую картинку.
Значит, а можно я вас попрошу чуть-чуть поближе?
Да. Значит, да, он показывает удобно. Замечательную совершенно картинку, в которой он проводит процесс, проводит нагревание, вот именно в таком закрытом чайнике. Но там есть стеклышко, и мы через это стеклышко видим.
Наблюдаем.
Видим четкую границу раздела фаз. Но в определенный момент, то есть при достижении определенных температур и давления, неожиданно, резко эта граница раздела фаз
пропадает.
Исчезает. Это очень красиво.
Вот Менделеев назвал эту температуру, по-моему, для воды, а может, для смеси вода-спирт, то, что он там изучал, температуры абсолютного кипения. Ну, это такой устаревший термин. А сейчас мы понимаем, да, что есть некая критическая температура, выше которой мы не можем отличить между собой по физико-химическим свойствам жидкую фазу и газообразную фазу. То есть, вот, опять же, вот, берем вот этот автоклав со стеклышком или берем запаянную ампулу. Вот у тебя есть...
А ты всем рассказал, что такое автоклав?
Ну, автоклав – это там, где медицинские инструменты стерилизуют. А стерилизуют, допустим, в операционной. Там нужно поддерживать более высокую температуру.
То, что выдерживает более высокое давление, чем обычные наши кастрюльки и чайники, скажем так.
Значит, да, вот опять же, что в автоклаве, что в ампуле. Вот смотри, есть граница, да, есть жиденькая субстанция.
Так нет, я-то знаю, я для
нашей
аудитории. Спасибо.
И в какой-то момент раз, пропала граница. Вот для чего нам все это может быть полезно? Мы вот об этом поговорим сегодня с нашей гостью.
Я хочу вернуться к тому месту, где граница у нас пропала. Ну я вот, правильно понимаю, что там, правильно, Елена, там у нас получилось сверхкритическое состояние.
Да, то есть, смотрите.
У нас внутри был диоксид углерода.
Да.
А вы сказали, это прямо очень красиво выглядит.
Да.
А для тех, кто не видел или еще не посмотрел, что там такого красивого мы можем наблюдать?
Ну, просто представляете себе, неожиданно исчезла граница раздела фаз. Вот то, что сейчас рассказывал Андрей. То есть у нас в чайнике...
Я вижу одно,
всегда...
что-то такое,
да,
нечто.
Мы всегда видим, кипит вода в чайнике. У нас есть вода, пусть она в пузырях, у нас есть пар, но мы всегда четко видим, что есть граница раздела фаз. Неожиданно у нас не стало этих фаз. И, честно говоря, даже для многих ученых вот этот вот вопрос, что так бывает, он очень необычный. Многие просто про это даже и не очень знают.
И не задумываются.
Не задумываются. Но на самом деле для каждого вещества есть такие температуры и давление. И если вещество это стабильно при таких температуре и давлении, вот оно становится не жидкостью и не паром.
Как же это назвать правильно?
Вот это...
Вот и называется это сверхкритическим флюидом.
Флюид. Да. Простите, я, конечно, влезаю, всех перерываю.
Простите, что я влезаю.
Не-не, вам положено. Я как раз попросил, чтобы вы меня, если что, поправляли. Я просто, чтобы наши слушатели, перевожу, чтобы они тоже не пугались этого слова. Флюид звучит как-то страшновато. Вот Вера хотела...
Да нет, ну почему страшновато?
Мне тоже кажется, что не страшно.
Мы с Андреем вчера уже, когда готовили эту тему, я говорю, Андрей, флюиды, как только ты скажешь это слово, сразу все что-то представят такое близкое к феромонам. Может быть, флюиды чего-то, да, такое слово приятное, часто им можно какое-то настроение даже, да, описать, наверное, как-то так.
Ну, какие-то флюиды,
да,
приплыли.
Флюиды.
То есть в бытовом языке слово флюиды используется.
Да, но на самом деле от английского слова флюид, да, подвижный, да, вот это только и значит, что эта фаза подвижна, это не твердое тело. И в то же время это и не жидкость, и не газ. И поэтому мы стараемся в русскоязычной литературе сейчас пропагандировать слово «флюид», именно потому что это не жидкость.
Да, вот мы когда до программы вчера созванивались с нашей гостьей, она сказала, что этот термин не очень удачный. Вот поясните, может быть, еще раз как-то вот...
Ну, как мы понимаем, например, жидкость, вот как фазовое состояние вещества. Если мы взяли воду и налили ее в стакан, то мы четко видим границу раздела. Вот у нас есть воздух, вот у нас есть чай в стакане, есть граница раздела между воздухом и жидкостью. Если мы возьмем сверхкритический флюид, он расширится так же, как любой газ, и займет все имеющееся пространство.
Ну, при как этом свойство газа,
да? Как свойство газа. То есть он имеет свойство газа. Поэтому называть его жидкостью, на наш взгляд, вот нашего сообщества, неправильно. Именно потому, что он может расшириться бесконечно.
Да, вот в том-то интерес, что по плотности или по каким-то другим физическим чисто замерам, наверное, он сопоставим с жидкостью. Правильно?
Можно достигнуть плотности высокой, даже выше, чем плотность, например, той же воды при обычных условиях.
Вот. Да, то есть вроде себя ведет как
он
жидкость.
Он плотный, как жидкость.
А это значит, его, например, можно использовать как растворитель.
Но откройте его на... воздух, откройте краник,
и он сразу
заполнит все пространство.
Да, давайте еще раз тогда.
Смотри,
значит,
у нас вопросы уже, Андрей,
есть вопросы.
Интересные.
Флюид это не ликвид, значит, ну, похоже, да, ликвид это жидкость, флюид это подвижный.
Да, да.
От слова флюид, наверное, какие-нибудь однокоренные, типа флат, значит, вот этот поток, флудить.
Да,
пишут, это физика 10 класс, слушайте. Так приятно.
Что люди владеют физикой 10 класса.
Так приятно, что вы владеете. Вот.
Да,
но,
да.
Знаете, замеры ВЦИОМа, например, я думаю, что им можно верить, когда речь идет именно о вопросах по естественным наукам, а у них серьезная статистика, социология или, например, другие всякие разные опросы, например, акция «Открытая лабораторная», которая проходит там каждый год, показывает, что не все так хорошо. То есть, действительно, часть людей, конечно, знает эту физику, это отрадно слышать.
А части людей
но
нет.
Но большинство просто... Какие флюиды? Какие сверхкритические точки?
Какие фазы, какие состояния?
Но наша аудитория, я вас верю, нас слушают очень замечательные и умные люди. Так, вернемся. Я хочу напомнить. Значит, во-первых, мы в прямом эфире. Во-вторых, мы сегодня обсуждаем сверхкритическое состояние вещества, это так называемые сверхкритические флюиды. Но мы их сейчас, вот мы закончили, считайте, какое-то вот теоретическое введение, чтобы просто для тех, кто не в курсе, пояснить, что это такое.
Разобрать физику 10 класса.
Да, а сейчас мы перейдем именно к тому, как они используются на практике. Поверьте, это настолько же удивительные применения, как и в случае с плазмой. Это очень полезные в практике, в современной промышленности вещи. И, кстати, я, по-моему, читал, поправьте меня, Елена, если в 1822, что ли, году
совершенно
впервые
верно.
Флюид был получен.
Да.
То есть это не то, что там на острие современной науки. Вы знаете, кофе делают без кофеина, кофейные зерна экстрагируют с помощью флюидов с 80-х, а то и с 70-х годов 20 века. Поэтому это вполне распространенная вещь.
А значит, духи, опять же.
И духи, и наверное, духи тоже делают с использованием экстракции. Значит, напомню, у нас прямой эфир, номер для смс 8-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, у нас в гостях Елена Николаевна Голубева, доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ. Все, пора переходить к тому, чем вы занимаетесь в своей замечательной лаборатории. Так, еще, если он заполнит...
Я не могу не прокомментировать
все
это.
Все пространство, то его плотность будет равна нулю.
С чего вы взяли, Олег? Слушатели 81-й.
Нет,
ну... Смотря какое пространство.
Нет, совершенно правильно. Да, мы говорим о другом, да, да. О том другом, о комнате, о чем-то еще, и, конечно, плотность понижается, но это довольно очевидные вещи. И давайте действительно поговорим, может быть, о замечательных применениях этого состояния вещества.
Да, расскажите нам, какие вообще, какое нам польза, значит, вот от этих флюидов, как они могут быть использованы?
Прежде чем говорить о том, как они могут быть использованы, я бы хотела сказать, собственно, в чем их особенности, в чем особенность их свойств. То есть мы уже поняли, что это и не газ, и не жидкость, но это и газ, и жидкость. И поэтому сверхкритические флюиды совмещают в себя свойства газа. Ну, например, они очень подвижны, в них молекулы очень быстро двигаются. И это очень здорово, потому что иногда для многих химических реакций, например, очень важно, чтобы молекулы двигались быстро. Это определяет скорость многих реакций, и поэтому очень многие просто, ну, просто даже вот обычные химические реакции хорошо проводить в сверхкритических флюидах. Второе. Они обладают свойствами газа еще и в том, что они хорошо проникают в разные поры, в разные дырочки, которые есть в материалах. Угу. И поэтому они, например, прекрасные экстрагенты.
То есть ее можно использовать для такого процесса, как экстракция?
Как экстракция. Что такое экстракция? Экстракция – это когда мы хотим извлечь из какого-то материала, возможно, из какой-то смеси, даже не обязательно материала, что-то одно. Вот взять и специфически это извлечь. Что обычно мы извлекаем? Обычно все-таки, как правило, мы извлекаем из каких-то природных материалов.
Конечно.
Когда у нас есть, как Андрей уже сказал, кофе, хмель.
Да. Вот, например, да, встала задача получить кофе только без кофеина.
Да.
Вот вполне практическая задача.
Или очень популярная, надо... кстати,
да,
сейчас
какое-то ароматическое соединение, не в химическом значении, а в смысле ароматное. Вот, допустим, его из какого-то природного соединения получить. И вот для этого используется экстракция.
Да.
Но вообще-то, если вы хоть что-нибудь когда-нибудь слышали про экстракцию промышленную, это я не к нашим гостям обращаюсь, это я как к нашим слушателям, то вы знаете, что, к сожалению, к несчастью, экстракция промышленная часто, значит, в качестве вот этого экстрагирующего, в общем, растворителя, используются достаточно такие токсичные соединения.
Как правило.
Бензол, толуол, ацетон, с которыми не очень приятно работать, особенно в промышленных масштабах.
Но это... надо упомянуть, что какие-то из них являются канцерогенами химическими.
Некоторые,
правильно?
Например, там...
И способны вызывать неприятные последствия.
Да, вот. И было бы очень здорово иметь соединение, которое имеет такие же свойства, как, значит, вот эти органические растворители, но при этом было бы нетоксично и, так сказать, не вредно для людей. Продолжай.
Да, совершенно верно. Кроме этого, используются, например, масла.
Так.
Вот, например, облепиховое масло, которое мы все там покупаем в аптеках, оно содержит в основном растительные масла не облепиховые. То есть экстрагируют маслом, там есть какое-то количество экстракта облепихи, но, как правило, это, ну, какое-нибудь там подсолнечное масло, грубо говоря. Если мы возьмем такой экстраген, как, например, совершенно зеленый, вообще говоря, мы, наша команда относит себя к области зеленой химии, зеленой науки, потому что диоксид углерода – это совершенно нетоксичный, легко удаляемый растворитель.
Опять, да, да. Я прям предвкушаю. Не-не-не, зеленая химия.
Да, так говорят, это прекрасно. Нет,
я говорю, классно.
Да, да.
Зеленая химия звучит здорово, а диоксид углерода, напомню нашим слушателям,
это
просто обычный углекислый газ.
Совершенно верно.
Мы каждый день, с каждым выдохом, мы выдыхаем 4, там, по-моему, процента выдыхаемого в воздухе углекислого газа. Конечно, считается, что этот газ не такой классный, ну, как-то вот в быту, не такой классный, как кислород, что, дескать, повышенная концентрация углекислого газа может быть связана с утомляемостью, но в целом это распространеннейшее соединение. Если вы в детстве помните, значит, сухой лед, это именно твердый углекислый газ. Совершенно нетоксичное соединение, которое вот, если его использовать, вообще никаких проблем с ним нет. Извините, опять же.
Да, совершенно верно. А другое его преимущество, то, что при обычных условиях углекислый газ – это газ, он испаряется. То есть, если мы чуть-чуть подняли температуру и давление, провели экстракцию, этот экстракт, ну, переместили в другой сосуд, открыли на воздух, и мы получаем этот экстракт совершенно свободным от растворителя.
А давайте скажем, вот это меня факт, который меня самого вчера удивил, потому что я давно не заглядывал в фазовую диаграмму углекислого газа, диоксида углерода. При какой температуре и при каком давлении углекислый газ переходит вот в это сверхкритическое состояние?
Ну, температура, критическая температура для углекислого газа – это 31 градус и 70 атмосфер.
Плюс 31 градус.
Представляете?
Всего лишь это, да. И это вот, вот если в случае с водой, вот мы до этого эксперимента мысленный делали с чайником, с автоклавом, чтобы воду перевести в сверхкритическое состояние, нужны очень высокие давления и достаточно высокие
совершенно
температуры.
Совершенно верно.
Сотни градусов по Цельсию, значит, температуры, и я так думаю, что там речь уже о тысячах, может быть, десятках тысяч атмосфер.
Ну, сотнях атмосфер, нет. Может но все равно это, более того, вода коррозионно активна в сверхкритическом состоянии. Тем не менее, если у нас дойдет до этого дела, можно поговорить и об использовании сверхкритической воды. Это все равно очень перспективная область.
Да.
Но СО2, это,
да,
конечно, ну, просто вот... Во многих отношениях идеальная система.
Вы в основном работаете с этой системой,
лично
так?
наша команда, да, работает с СО2, да. К СО2 можно добавлять другие вещества, потому что СО2 слабополярная среда.
Так, это тоже важный факт.
Вот как фреон, например. Да, вот мы используем фреон. Кстати, очень важная еще вещь, которую мы еще, наверное, не обсуждали. У нас же есть запрет по использованию фреонов.
Да,
и очень много,
разрушают
совершенно
слой.
Верно. И многие фреоны нельзя использовать, но в то же время, например, отмывка от масел, вот мы немножечко от экстракции отвлекусь, отмывка от масел разных деталей, особенно пористых деталей, замена фреона на сверхкритический СО2 крайне перспективна. И мы сотрудничаем в этой области со многими предприятиями.
У нас буквально минута до перерыва. Вас наш слушатель спрашивает, а чем вы создаете такое давление?
Ну, есть специальные насосы. У нас есть специальный насос, который позволяет нам закачивать жидкий диоксид углерода, углекислый газ, в определенный реактор, герметичный. После этого мы можем менять температуру, мы закачиваем определенное количество. После этого мы меняем температуру, и вот все это рассчитывается, естественно, предварительно. Поэтому вот именно таким вот образом.
Отлично. Ну, значит, наш слушатель Алекс Т. спрашивает вопрос для программы «Ученый свет», как задать. Вот вы уже задали вопрос, вот напишите то, что вы хотите спросить в Телеграм, ровно так же, как вы сейчас задали именно этот вопрос. Мы в прямом эфире, друзья, значит, поэтому доступно несколько каналов связи. 8-925-48-94-8, это смс-номер. Телеграм говорит МСК-бот. Значит, мы сегодня говорим, у нас сегодня чисто химики в эфире.
А слушатель 69-й сомнился.
Да, говорим о сверхкритическом состоянии вещества. Услышимся после перерыва.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет».
Здравствуйте, это в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире пытаемся,
с научной точки зрения,
как следует из нашего анонса. Да. Все время тут находят люди противоречия. Говорят, значит, вот если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. А с другой стороны, ваша, говорит, программа 16+. Вы, говорит, вот Андрей мне регулярно пишет. Объяснять. Вы, говорит, не видите в этом противоречия? То есть вы, говорит, пытаетесь объяснить 8-летнему мальчику, а у вас нет таких среди вашей аудитории по закону.
Ну, кстати, может быть, и есть.
От улыбок перейдем к нашей сегодняшней теме. Вполне себе серьезной, но я совершенно не вижу в ней ничего такого космического, заоблачного. Она, наоборот, очень даже приземленная и относится к нам с вами напрямую. У нас в гостях Елена Николаевна Голубева, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник, профессор химического факультета МГУ. Она работает в новой лаборатории под названием Центр сверхкритических флюидов, который объединила несколько организаций участвуют в образовании этой лаборатории. И вот сотрудники этой лаборатории, занимаются сверхкритическими флюидами. И первые полчаса мы посвятили объяснению, значит, примерно, что это такое. Но самое главное, я надеюсь, что мы достигли цели, если вы понимаете, что это весьма распространенная вещь, которая сейчас используется активно в промышленности, в науке, в фармацевтике. А у нас есть несколько вопросов. Давайте, может быть, все-таки прокомментируем. Что означает отмыть детали от масел, спрашивает Валерий.
Ну, очень часто детали каких-то сложных конструкций, каких-то реакторов, для их консервации их покрывают слоем масла, для того, чтобы они не ржавели. Вот банально совершенно. Иногда они содержат сетки, какие-то пористые системы, трубочки.
Самая главная, наверное, проблема со сложными системами. Если у тебя поверхность такая...
Да, ровная, да, то, в принципе, это можно смыть там простейшими растворителями. Но как только возникает что-то, что содержит вот такого рода достаточно узкие поры, то тогда нужно, чтобы туда растворитель мог достаточно легко проникнуть. Для этого сейчас обычно используют фреоны. Но фреоны, они запрещены Монреальской конвенцией, не помню какого года, прошлого века. Вот, и поэтому их использование строго ограничено. Значит, поэтому использование диоксида углерода, например, который по свойствам своим, как растворитель, очень близки к фреонам, очень перспективно. И мы действительно сейчас сотрудничаем со многими предприятиями по тому, как правильно применять критический диоксид углерода, который, как мы уже говорили, да, совершенно в этом плане безопасен. То есть мы промываем диоксидом углерода. Этот раствор, который уже с отмытым маслом, уходит в какой-то другой объем. После этого СО2 испаряется. Масло это можно спокойно выбросить.
Ну, углекислый газ просто
испаряется. А углекислый газ испаряется, улетает, да.
Да, еще
диоксид углерода, углекислый газ.
Да, им равно. Отвечу, да, Валерий, он тут беспокоится по поводу того, что диоксид углерода или углекислый газ, как мы его привыкли все называть, это не очень безопасное соединение, он имеет там ПДК рабочей зоны. Валерий, конечно, знаете, особенно если вот вы привели пример, баллон взорвется с углекислым газом. Ну, с чем бы ни взорвался
вот
баллон,
что сказать,
с любым абсолютно соединением.
Мы только что говорили взорваться. Про перегретый пар, который есть у нас во всех домах.
Да,
правда же?
Да, вы знаете, котел, значит, в котельной, да, в котором вода нагревается, если он взорвется, тоже будет всем плохо.
Тут скорее речь про вот технологию, именно как он применяется.
Да, вот да? Мне на самом деле вот во всей этой истории более всего интересно, как работают в промышленности, допустим, с экстракцией этими сверхкритическими флюидами на примере углекислого газа, как промышленные установки или те же хроматографы, экстракторы адаптировали под эти высокие давления. Потому что температура там очень приземленная. А вот высокие давления, ну, мне кажется, 70 атмосфер – это серьезная история.
Ну, вы знаете, есть, во-первых, есть, ну, металлические трубки, достаточно тонкие. Вот мы работаем, у нас стоит установка лабораторная, она устроена практически так же, как устроены и установки промышленные.
Но тонкие это сколько?
Но тонкие это меньше миллиметра толщина металлическая, да, конечно, они все это выдерживают.
Понятно.
Более того, есть полимерные пленки, есть полимеры, которые не набухают в диоксиде углерода. И вот такие полимеры тоже используют, например, сверхкритических хроматографов. Тут вообще говоря, с точки зрения материаловедения, о том, что касается проблем с углекислым газом, вот, их нет. Вот с водой такие проблемы есть. серьезные. Потому нужны специальные стали. Да, там огромная температура и давление. И вообще говоря, саркотическая вода совершенно удивительная система, удивительный растворитель, потому что она становится не полярной. Вода полярная, мы знаем, она растворяет соли.
Даже я сейчас удивилась.
Да, да, да. Диэлектрическая проницаемость.
Я, имею в виду, что
я обращаюсь полярной. К тем слушателям, которые это знают, потому что я уже поняла, что нас немножко критикуют за то, что мы как к детям говорим. Кто знает, диэлектрическая проницаемость саркотической воды двойка. А обычной воды 80. Она становится неполярной. Она растворяет органические растворители.
Это совершенно удивительно.
Удивительная вещь. Это то, что можно изучать с точки зрения большой науки, изучать.
Это какая-то фундаментальная
вода. Да, да, начинается. Конечно. Но в то же время, благодаря этому, очень многие процессы, например, с участием органических соединений, проходят в воде достаточно легко. И поэтому не забрасываем тему. Несмотря на тяжелые условия саркотической воды, у нас огромные проблемы есть с Байкалом, потому что там стоит...
Кстати, да, экологический проблем.
Да, целлюлозно-бумажный комбинат. А многие не знали, я не знала, пока не стала заниматься этой тематикой, что отходом производства бумаги является так называемый лигнин. Это такой полимер
природный,
да, очень вредный. И он ни во что не... Он очень стабильный и ни во что не хочет превращаться. И сейчас в районе Байкала существуют хранилища, такие озера этого безобразного отхода. И одна из вот моделей, сейчас на нее выделяются средства нашими министерствами, там, на то, чтобы применить все-таки саркотическую воду, которая без всяких катализаторов дополнительных, без всего, вот этот самый лигнин просто превращает в безопасные вещества.
Проблема-то не новая, много об этом говорят со всех сторон, да, что у нас действительно это самое большое озеро, и там такая экологическая, не очень стабильная обстановка. Может быть, действительно, если не нашлось до этого какого-то решения, здесь будет какая-то, не знаю, методология, технология, что-то будет придумано и будет сделано.
Да, вот наши коллеги, конечно, у нас есть лаборатории Центра саркотических флюидов, о которых я с удовольствием порассказываю, но на самом деле сообщество, которое занимается наукой, связанной со циркотическим флюидным состоянием, оно у нас сейчас в России достаточно большое. И в Новосибирском академгородке есть несколько институтов, которые активно этими вещами занимаются. Это институт катализа имени Борецкого, это институт теплофизики. Вот в институте теплофизики очень активно занимаются проблемами циркотической воды. Это тяжелые отходы, там всякие дизельные, тяжелые нефти, вот их переработка, и это переработка лигнина. В Архангельске этим очень активно занимаются. Там тоже такая проблема важна.
Давайте я отвечу нескольким нашим слушателям. Алекс, значит, смотрите, у вас достаточно серьезный вопрос про транспорт углеводородов в сверхкритическом состоянии, но оговариваюсь, если это не выбивается с темы программы, мне кажется, мы не успеем, но мы попробуем, может быть, в конце, там, в двух словах сказать. Валерий теперь пишет, как мне найти ваши контакты? Ну, приходите на химический факультет МГУ в центр вот сверхкритических флюидов.
Я думаю, что их достаточно хорошо легко найти по моему сайте. Имени на сайте.
Да, на Елена сайте. Николаевна Инфака. Лебедева, да.
Профессор. Голубева, да.
Голубева, простите, пожалуйста, да, вспомнил про Лебедева, тоже коллегу-химика. Все, давайте все-таки, вот вы мне рассказывали, допустим, как в фармацевтике используется сверхкритический флюид, в частности, для разделения, например, оптических изомеров. Вот,
да, это очень важная проблема. Во многих странах она вообще просто, это уже просто табу. Нельзя использовать неразделенный оптический изомер. Но, наверное, нам надо сказать немножечко о том, что такое оптический изомер.
Да, давайте, да? Скажем.
Давайте мы скажем
знаем,
все-таки.
Но не всем понятно, наверное.
По химическому составу, по всем химическим связям, по всему, это одно и то же. Но это как правая и левая рука.
То есть молекулы, они таким образом выглядят, как вот левая и правая ваши ладони. Не ладони, а просто руки.
Отражением. Значит,
да, отражением является. И самое интересное, что вот они так пространственно устроены, что они, их невозможно, условно говоря, там, наложить друг на друга. Вот.
Одно в другое превратить. Невозможно.
Да, и одно в
это
другое превратить.
Но это операции и симметрии.
Да,
наш,
да,
не
да,
можем
но это операции симметрии
операции...
в жизни не протекают.
Да, да, наш организм их воспринимает как разные
абсолютно
соединения.
Абсолютно по-разному. И оказывается так, что большинство лекарств, на самом деле, которые мы применяем, оно содержит, оно может быть вот в виде разных оптических изомеров.
Л-карнитин, например.
Да, очень конечно. Известная... Л-декарнитин. Да. Д-карнитин нам совершенно не нужен.
А Л-карнитин мы часто используем.
А Л-карнитин, да, это очень важное соединение.
Да.
Так вот, я хотела рассказать немножечко о моих коллегах, которые занимаются тем, что пытаются разделить оптические изомеры. Вообще говоря, есть вот сверхкритическая флюидная хроматография. Вообще есть хроматография. Для чего она нужна? Для того, чтобы разделять вещества. И их можно разделять, ну, что называется, препаративно, то есть прям вот большие количества разделять, да? То есть у нас мы можем два вещества загрузить и поделить. Но в силу того, что оптические изомеры очень близки по свойствам, их разделять очень сложно. И очень трудно подобрать условия разделения. И, соответственно, для этого нужно какие-то... довольно сложные подходы. Так вот, сверхкритическая флюидная хроматография является одним из таких подходов.
То есть это хроматография, а хроматография – один из методов как исследования, так и разделения да. вещества. И вот в качестве носителя, грубо говоря, совсем грубо, в качестве растворителя, там используется вот этот самый сверхкритический флюид. Там, наверное, вот тот же самый углекислый газ.
Да, да, СО2.
Расскажите, что происходит? Вот СО2 проходит по колонке.
Да, СО2 проходит по колонке, в которой мы загрузили... вещество.
Смесь наших
да.
правого
значит, я сразу
изомера.
Тогда давайте назову, что это за вещество, давайте. Да, вот сейчас. Это так называемый сальбутамол. Это делают мои коллеги из Алтайского государственного университета, Института общей неорганической химии. Вот, и они, значит, это крайне широко распространенные.
Это вещество, используется
оно
для снятия астматического,
спазма.
Да.
Значит, и люди иногда используют это по нескольку раз в день. К сожалению, сейчас тот препарат, который производится, содержит оба изомера.
Один из изомеров не полезен.
Да, а другой не полезен. И поэтому он накапливает человек в себе вот этот неполезный изомер.
Угу.
Поэтому желательно было бы разделить эти изомеры. И во многих странах это очень серьезные государственные проблемы, программы сейчас по разделению оптических изомеров. Так вот, это пытаются делать сейчас и у нас. И есть наши коллеги получили грант серьезный, который позволяет, они уже закупили оборудование, и на заводе Алтавитамина такое оборудование стоит, и сейчас проходит испытание, в котором просто прекрасно делятся эти два изомера. То есть мы можем выделить вот эту фармсубстанцию нужную, которая будет работать хорошо.
А что с D-изомером делать потом?
А он какое-то
применение. Боюсь выбрасывать.
Но его можно каким-то
образом... Пока не придумают такой способ синтеза, чтобы мы получали бы...
Мы забыли-то самое главное сказать, почему они образуются. При синтезе, обычном химическом, когда мы там в пробирке сливаем, образуется смесь этих изомеров. И вот основная проблема в их разделении. А представляете, используется углекислый газ, не толуол, не бензол. Люди боятся глутамата натрия, безобиднейшего соединения. Люди боятся еще тысячи всего. А вот толуол вам как? Или бензол? Я обращаюсь.
Я думаю, вот надо почаще об этом говорить, чтобы люди понимали, что эту вещь используют для очистки того, что мы, например, едим.
Да,
Или для химчистки, например. Да. Вот мы немножечко говорили. Вот в химчистке используются крайне токсичные растворители. А в Америке уже есть немало установок по химчистке с использованием сверхкритического углекислого газа.
Представьте себе.
Запах после химчистки никого не наводит на странные мысли.
Конечно, там небольшие количества.
А те, кто сотрудники работают, а те, кто производит, а те, кто работает на фармпредприятии.
А куда потом это
уходит?
Вот, как утилизировать эти отходы?
Вот коллеги к нам обращаются. Есть озонобезопасные фреоны, это еще к первой части программы. Вот вам бы с чем было приятнее работать? С углекислым газом под повышенным давлением или с озонобезопасным фреоном? Я вот не к вам,
Провоцирующий немного вопрос.
Мне лично было бы, конечно, приятнее углекислый газ, потому что я знаю его свойства все. Я борюсь с ним дома с помощью проветривания открытой форточки, безусловно. Но в целом, конечно, он гораздо безопаснее, чем фреон. Ну, даже если он озононеразрешающий слой, ну, слушайте, фреон или какая-то органика.
Безусловно.
Ну, всю жизнь им заниматься, ну, хлороформ, вот используется в органической химии. Прекрасное соединение. Помните, вот в «Бриллиантовой руке» или где-то там, в «Приключениях Шурика» его наносили на платочек, и человек засыпал. А представляете, люди работают годами с этим хлороформом, а нам предлагается его заменить на относительно безопасное соединение.
Что-то я не помню такого в фильме. А пересмотреть, помнишь, там, наверное, надо.
Там была фраза «тренируйся на кошечках».
Точно, помню.
Так, вот одно рассказали. Жизненно важное, можно сказать, использование этих сверхкритических флюидов. Я еще знаю, что вы занимаетесь созданием временных протезов. Расскажите нам про это направление.
Ну, я тогда сначала немножечко скажу, что такое временные протезы.
Да, скажите,
да, потому что, ну, например, мы все хорошо знаем, что заменяют суставы. Это титановые
вставки,
да, какие-то там еще. Бывают какие-то полимерные сетки. Это то, что остается с вами на всю жизнь. И, кстати, довольно вредно воздействует на окружающие ткани. Иногда приходится это заменять. А как бы было здорово вставить что-то такое, что немножко послужило бы, поддержало бы, потом постепенно заменилось бы на собственные ткани организма, и ушло, не токсично ушло. И такие работы уже, ну, не так давно, но активно ведутся во всем мире. Это могут быть полимерные материалы, но те, которые синтетические. Это могут быть полимерные материалы, полученные из каких-то природных источников. Например, просто можно взять, например, ткани какие-то хитиновые, хитин, да, какой-то. Можно взять какие-то ткани, из них удалить клетки, так что полностью удалить всякий такой отклик иммунный, чтобы не последовал иммунный отклик. Угу. И вот после этого заселить факторами роста, какими-то веществами низкомолекулярными, которые являются лекарствами. И постепенно в эту среду прорастают клетки.
Да.
А то, что было, да, этого вот сам материал, вот этот вот временного протеза, он растворяется. Это, собственно, то, чем занимается наша научная группа в содружестве с еще достаточно большим количеством людей из разных других организаций.
То есть, представляете?
Я могу по себе сказать, так да, как я скажи. Переживала подобную операцию, что вещь это очень нужная и крайне вот актуальная.
Конечно.
Это прям что, вот да, то, что то, must have
то, что сказала, стране. Да, Елена Николаевна, совершенно, мне кажется, может понять каждый человек. Представляете, либо у вас остается
какая-то там протеза,
титановая штука, которую, к сожалению, периодически, видимо, придется менять или как-то по-другому подходить.
Либо у вас место там
вопроса.
Этой ткани что-то
или
такое.
Или у вас вы ставите вот эту пористую систему, которая состоит из биоразлагаемого полимера.
Да, но тут важно вот что. Мы эту пористую систему создаем с помощью того же самого сверхкритического углекислого газа.
Вот.
То есть мы берем полимер, и в сверхкритических условиях мы насыщаем его избытком углекислого газа. Потом мы сбрасываем давление.
Он там
углекислый газ уходит.
Уходит.
Нет, он уходит. И он образует поры.
Ага.
И таких работ довольно много, и мы в этом участвуем, но не только мы. Можно менять размер пор и вообще вот эту всю архитектонику временного mm-hmm. протеза за счет того, сколько мы держим в присутствии углекислого газа, mm-hmm. какие условия, при которых мы сбрасываем давление.
То есть у нас получается разная архитектура пор внутри этого
полимера. Да, мы получаем пористую систему. И вот эту пористую систему, вот сейчас мы активно сотрудничаем с Сеченовским университетом, мы вживляем ее в... Там, в ткани животных, да. И они прорастают тканями уже самого животного. И постепенно вот эти полимеры, которые мы используем, уж мы не будем так активно сейчас рассказывать, как они устроены, mm-hmm. они постепенно достаточно безопасно с образованием молочной кислоты, которая у нас образуется, когда мы активно занимаемся физической нагрузкой, да? Вот это вот единственное вещество, которое при этом получается, они постепенно растворяются.
Наш организм умеет ее выводить.
Да.
Позанимался физической активностью сегодня, завтра у тебя все болит,
молочная кислота,
через пару дней уже все нормально.
Вот так.
Елена, скажите, а патенты какие-то уже есть?
Ну, нас тут спрашивают, да. Вот вы что-нибудь запатентовали?
Ну, я скажу так, что мы нет, но мои коллеги, безусловно, да, конечно.
Ну, вот. Лаборатория, мы так понимаем,
у нас лаборатория новая, да. Ей 5 лет. Вот, и да, пожалуй, у нас вот в лаборатории есть один патент. Есть еще, есть патенты немножко в других областях, но я думаю, что мы уже не успеем об этом поговорить.
Слушайте, а вот зубные, пишут,
зубные протезы,
которые становятся зубами, так это же клондайк. Так, по-моему, вот примерно об этом и речь. Просто, наверное, еще не совсем это внедрено, не совсем есть технологии именно с зубами.
Вы знаете, вот кости, вот, угу. которые становятся костями, это уже очень близко. Это вот гидроксиапатиты. Есть такие наши кости, состоят в основном вот из гидроксиапатитов, как такой неорганической его части.
Да.
Вот гидроксиапатиты вот с нашими полимерами вместе, из них делается кость, и она потом заменяется на кость. Надежды на это очень серьезные есть, и это будет очень здорово.
Слушайте, да, это звучит очень обнадеживающе, потому что, да, мне тоже всегда казалось, что вот эти титановые протезы, несмотря на то, что титан, он очень такой биоинертный.
К сожалению, через 10-15 лет, по крайней мере, на ногах, я вот общалась с коллегами, как правило, вот эта вот титановая вставка, она механически воздействует на кости, и это не очень хорошо.
Вот так вот.
Поэтому будем стараться как можно скорее... сделать то, что мы пытаемся делать. Да. Ну, прийти к тому, чтобы заместить это все потом.
Расскажите нам еще про то, как сверхкритические флюиды позволяют получить микрочастицы правильной формы.
Это вот тоже замечательная совершенно вещь, потому что, например, смотрите, мы растворяем что-то в сверхкритическом флюиде, в сверхкритическом СО2, какое-то лекарство, фармсубстанцию, например, да, и после этого мы через узкое сопло выпускаем это в область более низкого давления. При этом получаются маленькие частички. Можно получить, кстати, нити, можно получить еще что-то. Это зависит от условий спуска. И эти частицы, потому что они получаются, опять же, для квалифицированных случаев, в термодинамически нестабильных таких условиях, это слишком быстро происходит. Они не успевают превратиться во что-то, что стабильно при комнатной температуре, какой-то кристаллик или еще чего-то. Они, как правило, аморфны, и получаются шарики. Получаются маленькие шарики. И тот же сальбутамол, например, если его вот таким вот образом получать, а не просто молоть в мельнице, то мы получаем частички, которые не ранят ткани наших легких, наших бронхов.
А то есть, получается, сальбутамол, вот условно говоря, когда до этого его получали, а его делали порошком, потом его измельчали и использовали в качестве... Ну, вот пшикалки, которые облегчают, и получается, вот эти острые края,
конечно,
они повреждали.
Да, знаете, казалось бы, это вот такая мелочь, это очень маленькие частички. При частом использовании это очень и очень серьезно. Это очень серьезно.
Это же травмирование слизистой,
да,
получается.
Да, да.
А спрашивают нас, какие компании в России ведут работы по разработке киберпротезов. Может быть, как-то мы можем
здесь,
на этом...
Это не кибер, я тоже спросить,
может
что
быть,
такое-то.
Это
нет,
немножко
но здесь,
не об этом.
Здесь речь именно вот про, наверное, биоразлагаемые вот эти протезы. Вот. Ну, какие-то компании ведут, наверное. Вообще-то, пока это, этим занимаются фундаментальные...
Вы знаете, нет, есть команды, которые этим занимаются достаточно так подробно, плотно, но это небольшие компании, я сказала бы так. Это какие-то компании при крупных медицинских центрах, как правило.
Еще Алекс Т. пишет. Сверхкритический СО2, получается, очень универсальный растворитель, подходит для столь многих применений. Да, вот он именно...
Не совсем, потому что это слабополярный растворитель. Угу. И, как правило, если нужно что-то очень полярное растворить, все-таки в него вводят добавки.
Угу.
Но обычно... Да. Но это бывают обычно спирты в небольших количествах, и это, в общем, малотоксичная штука. И при вот таком вот порообразовании, про которое я говорила, когда мы хотим получить пористый матрикс, или при микронизации, как правило, эти спирты просто вылетают вместе с СО2. Их там не остается.
А мы можем что-то прокомментировать про транспорт углеводородов в сверхкритическом состоянии? Потому что я здесь, конечно, не... Я слышал, когда готовился, что одна из гипотез появления нефти – это тоже в сверхкритическом состоянии. Вот там, на глубине, да, соответственно, понимаете,
супер перспективная штука. Закачивается СО2. Угу. Закачивается СО2 в нефтяные скважины. Угу. И получается такая сверхкритическая смесь, которая выдавливает из уже обедневших источников, выдавливает нефть наружу. Да. Это очень перспективная вещь.
Хорошо, спасибо
даже
вам большое за интересную беседу. Надеюсь, нашим слушателям понравилось, хоть, может быть, было сложновато.
Мне вопросы понравились. Мне кажется, все были квалифицированы и все по теме.
Да, большое спасибо за вопросы.
Спасибо большое. Услышимся в следующую субботу.